Со вкусом конины, я надеюсь.
Откуда? Почему? Почему, Сергей? Какие кони? Ну,
румыны — это как бы связано с конями.
С конями. Хорошо.
Да, везде конина.
Так-так-так-так.
Слушай, а там в Румынии есть какие-нибудь, типа, можно снять какой-нибудь, типа, замки какие-нибудь?
С Дракулой. За
О боже, я не ожидал такого вопроса.
Я недавно смотрел Дракулу, которая с Киану Ривзом, и это было прекрасно.
Здравствуйте, дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет.
И Артур Пайкин из Вены.
Привет, да, все еще тут.
Сегодня у нас гостевой выпуск, с нами Алексей Лаго из Бухареста.
Всем привет, спасибо большое, что позвали.
Алексей, ты давно в Бухаресте и в Румынии вообще?
Мы переехали, получается, в октябре 2016 года, то есть, да, уже 3,5 года где-то.
Да, да, немножко пообщаемся на тему. Расскажи немножко, как вы пришли к этой идее, и откуда вы переехали, и сколько вас там было, и вот это все.
Мы переехали из Санкт-Петербурга, собственно, это город, в котором я родился и вырос. После окончания вуза я устроился на работу в IT-компанию, где я, собственно, до сих пор и работаю уже больше 8 лет. И у нас был офис в Санкт-Петербурге, а потом в 2016 году, в начале 2016 года, нам объявили, что компания открывает офис в Бухаресте. Она, собственно, закрывает часть отделов в Питере и предлагает переехать людям в Бухарест. Но только часть людей, часть была уволена. Вот, да. Ну, я был одним из тех, кому предложили переезд, и... Конечно, не могу сказать, что мы сразу же согласились, потому что там было много «но». Надо было, конечно, заресерчить эту тему, потому что ни о Румынии, ни о Бухаресте вообще никто ничего не знал. Это какая-то страна, которая, не знаю, в России вообще практически не освещается. Так что, да, пришлось порыться, узнать, что вообще за город, что за страна. Но в итоге, наверное, в течение где-то месяц мы думали. Потом моей жене тоже сделали предложение устроиться к нам, и это, конечно, облегчило принятие нашего решения о переезде, потому что иначе она бы не смогла, скорее всего, там работать, и это было бы для семьи не очень хорошо. Вот, ну, в общем, мы подумали, согласились, и где-то процесс сбора всех бумаг, разрешений и прочего занял еще несколько месяцев, и вот в феврале нам объявили, в конце февраля, в начале октября мы переехали.
И как вам там?
Ну, учитывая, что мы там пробыли уже больше 3 лет, то в целом неплохо.
Ага.
То есть, как и везде, есть свои плюсы и минусы. Наверное, нет отдельного места.
Ну, то есть, не жалеете? Вот. Не жалеете?
Нет. Ага. Да, однозначно не жалеем о переезде, потому что, ну, как раз мы недавно обсуждали, что, в принципе, если у кого-то есть возможность уехать из того места, где они родились, и пожить, поработать в другой стране, неважно даже, что это за страна, ну, окей, возможно, там страны СНГ не настолько отличаются, но хотя бы какое-нибудь зарубежье, то стоит это сделать, потому что это просто сильно очень расширит горизонты, и ты и на себя, и на свою страну, и, в общем, на все вокруг посмотришь уже другими глазами.
Может быть, так сказать, вкратце, в двух словах, как бы, что такое страна Румынии, что такое Бухарест?
Румыния, на самом деле, довольно немаленькая страна и по площади, то есть, не знаю, мне кажется, она после Польши вторая по величине, по населению страна Восточной Европы. Где-то в районе 20 миллионов человек там живет. Соответственно, у нее есть выход к морю. И тут, получается, с точки зрения климата, природы, если ты живешь в Бухаресте, то ты можешь поехать, например, в горы, это занимает пару часов, и ты можешь поехать на море, это занимает тоже там 2-3 часа. В принципе, тут, ну, достаточно возможности для тех, кто любит, не знаю, хайкинг, для тех, кто также любит кататься, например, на лыжах или на сноуборде. Тут зимой есть сезон, довольно далеко из Бухареста можно добраться и покататься на горнолыжных курортах. Да, немаленькая страна, разнообразная, то есть по рельефу, по природе очень красивая. Не могу сказать, что мы ее прям досконально изучили, но там, где мы были, действительно, мне кажется, стоит посетить, потому что тут достаточно красиво. Бухарест тоже город по европейским меркам не такой маленький. Официально тут, наверное, чуть больше 2 миллионов человек живет. Неофициально в районе 3, наверное. Вот. Ну, после Питера, в котором, наверное, сейчас 6, это, конечно, такой даунгрейд по величине города, но все равно, это, то есть, полноценный мегаполис, чувствуется, что это именно столица страны, и другая Румыния, наверное, от него довольно сильно отличается, то есть Бухарест точно так же, как в Москву, например, приезжает много людей работать из других маленьких городов. Точно так же тут, если ты, например, где-то работаешь, то у тебя коллеги румыны будут, мало кто будет из Бухареста, большинство будет из каких-то городов, и они приехали туда учиться, а потом остались. Город очень разношерстный, то есть у меня к нему нет однозначного отношения. Не могу сказать, что это love-hate, это, но все равно это какая-то смесь эмоций, потому что он переживал разные эпохи, то есть он, не знаю, построен был в 15 веке, наверное, период расцвета пришелся на вот период между войнами, между Первой и Второй мировой войнами, когда тут было построено много особняков, чувствуется, что кипела такая светская жизнь, то есть всякие балы устраивали, салоны, ну, потому что Румыния тогда еще была монархией, ну, в принципе, сейчас остается. Потом был период коммунизма после Второй мировой войны, и, конечно, тут был такой, ну, классический совок, наверное, и это сильно повлияло и на облик города в том числе, потому что вся вот эта вот коммунистическая застройка выглядит достаточно убого, и вот это вот сочетание в городе, что ты можешь увидеть одновременные какие-то элегантные особняки начала прошлого века, тут же стоит какая-то советская халупа жуткая и одновременно какой-нибудь современный бизнес-центр, это все вот буквально на расстоянии 5 метров друг от друга.
Я, кстати, вспомнил, не одно время, ну, у меня был коллега из Венгрии, и он, похоже, что... Поправь меня, если это не так. Но похоже, что, короче, у венгров и румынов есть какая-то, типа, ну, не скажу, что кровная вражда, но, в общем, недолюбливают они друг друга. Mm-hmm. Недолюбливают они по той причине, что, похоже, что Венгрия до последней, по-моему, Второй мировой войны, она была гораздо больше, на самом деле, страна территориально, а Румыния меньше. И после того, как все это закончилось, они, ну, как сказать... Те победители, так сказать, слегка перерисовали границы и отдали Румынии, короче, больше земель. В общем, они отдали Румынии часть Венгрии. И венгры с тех пор, в общем, очень недолюбливают все это и хотят справедливости. Это так или нет? Ты не знаешь?
Да, это в целом так. То, что я слышал от своих румынских коллег и знакомых, все совершенно так, да. То есть с Венгрией действительно есть такое негласное соперничество. Я не могу сказать, что тут прям кто-то ненавидит венгров или что-то такое, но да, это чувствуется. Обостряется ситуация еще тем, что на территории Румынии есть, по-моему, два таких довольно крупных анклава, где живут преимущественно венгры, точнее, это даже какой-то народ, который называется что-то типа секи или как-то так. В общем, ну, это они говорят на венгерском языке, по сути, это венгры, и румыны, ну, в общем, они борются за свою независимость, скажем так, за автономию, точнее. И, естественно, румынскому правительству это не очень нравится, все там законы, которые они пытаются провести об автономии, пресекаются на корню. И это создает дополнительное напряжение, но да, то есть там большинство людей говорят на венгерском, не знаю, румынский они, наверное, тоже знают, но это, да, это венгры по сути.
А может быть тоже как бы буквально в двух словах, что там сейчас с политической обстановкой в Румынии, так сказать?
Да, хороший вопрос.
Не обойдешься двумя словами?
Я, наверное, не буду тут многословен, потому что я не могу сказать, что я очень интересуюсь политикой, но находясь здесь уже достаточно долгое время, я понял, что да, в целом политическая обстановка очень непростая, то есть тут президент, он не играет такой роли, как там в России, например, но он есть, он все время находится в каких-то спорах, каких-то контрах с парламентом, они там друг друга все время критикуют, например, по-моему, 2 года назад были крупные протесты в Бухаресте, которые, мне кажется, освещались на мировом уровне достаточно активно, то есть тут прям люди выходили чуть ли не сотнями тысяч на одну из главных площадей, в том числе там были стычки с полицией и жандармерией, и вот в тот момент президент как раз поддерживал протестующих, что, ну, например, для меня довольно нетипично, я не очень представляю, как президент России, например, поддержит каких-то протестующих. Но да, тут постоянная какая-то возня между партиями происходит. В Румынии, к сожалению, чем она похожа на Россию, довольно высокий уровень коррупции, бюрократии, постоянно были коррупционные скандалы, политики эти то садятся в тюрьму, то из нее выходят. Причем некоторые там, да. Причем некоторые, мне кажется, там, прям находясь в тюрьме, они писали какие-то научные работы, якобы, и это им помогало скостить срок. Что-то в таком духе, то, что мне рассказывали коллеги. Звучит очень странно, но да. И, но люди очень активно реагируют, то есть тут многие с активной гражданской позицией, постоянно какие-то около здания парламента протесты происходят, маленькие пикеты или крупные, в зависимости от ситуации. В общем, да, народ все время чем-то недоволен.
И не боится это высказывать, это очень...
Да, и не боится высказывать. И, в принципе, тут я бы сказал, что полиция относительно лояльна, то есть когда были какие-то стычки, то, насколько я понял, это были провокации. То есть там завезли каких-то чуть ли не футбольных болельщиков из каких-то других городов автобусами, и они должны были спровоцировать полицию. Но в целом, да, тут можно протестовать, и тебя за это, не знаю, там не забьют дубинками и не увезут куда-нибудь.
А расскажи немножко, то есть, как бы, на что похожа ваша квартирка, в каком районе вы живете, и вообще, какие варианты в Бухаресте?
Да, варианты самые разные, потому что, когда мы переехали, нам помогли с поиском жилья, то есть... Наняли для всех переехавших, а их было, не знаю, сейчас, мне кажется, у нас русских в офисе человек 50, может, даже больше.
Ничего себе.
И продолжают еще некоторые переезжать, ну, уже не такими, конечно, в не таких количествах. Да, и когда мы переехали, для всех нас наняли агентство по недвижимости, и нам помогали с поиском жилья. Ну, параллельно мы тоже что-то сами смотрели, чтобы от них только не зависеть. В принципе, тут есть, конечно, варианты такие советские, там, с ковром на стене, с каким-то кожаным диваном уже полузатершимся, вот, но есть также, строится и современное абсолютно жилье, то есть, в котором мы в итоге поселились, потому что я точно понял, что переезжая из России в какую-никакую Европу, я не хочу еще жить в квартире с ковром. Плюс мы еще хотели жить в центре города, хотя многие наши коллеги выбрали вариант ближе к работе. Ну, работа, на самом деле, не так находится далеко от центра, но, тем не менее, там такой спальный район, как раз застроенный такими, что-то типа хрущевок. Мы там не очень захотели жить. Вот. И, ну, не конкретно из-за жилья, а просто потому, что хочется ближе к, не знаю, центру событий находиться. Мы живем в так называемом еврейском квартале, ну, исторически еврейском, естественно, сейчас там уже никаких евреев, наверное, нету. Хотя есть несколько синагог. Еще тут недалеко есть армянский квартал, например, с армянской церковью. Ну, я думаю, это восходит к какому-то прошлому, там, 19 веку или началу 20-го, когда тут жило больше разных наций. Вот, то есть мы живем в центре, в самом, у нас такой разношерстный район, то есть как раз вот когда я рассказывал про это архитектурное разнообразие, оно у нас тут представлено по полной. У нас дом современный, то есть он был построен вот прямо перед тем, как мы туда заехали, мы первые жильцы тут. Мы снимаем небольшую такую, не знаю, это называется, наверное, евродвушка, когда объединенная кухня с гостиной, и плюс еще есть одна комната, спальня. Вот, то есть, ну, современный дом, жильцы, соответственно, тут тоже, наверное, в основном, не знаю, либо экспаты какие-то, либо румыны, которые могут себе позволить, потому что, ну, конечно, мы, я не думаю, что мы сняли очень дешево жилье, и наверняка кто-то из коллег или румынских, или русских снимает очень дешевле, вот. Так что мы, наверное, переплатили немного, но
расскажи,
мы...
Расскажи, да. сколько вы платите?
Мы платим, сначала мы там выбили небольшую скидку, но через год или два она закончилась, сейчас мы платим 550 евро, что, ну, наверное, по лондонским или там венским меркам это будет очень-очень дешево.
Очень дешево.
За жилье в центре и новое. Но тут, конечно, можно снять жилье дешевле за, не знаю, там, за 250, за 300. Это вполне реально. Ну, конечно, да, не в районе более спальном, менее центральном. Плюс, да, коммунальные услуги, наверное, это еще там, ну, наверное, где-то еще, может, 100 евро суммарно мы платим за коммуналку.
Ты сказал, что ты, типа, программистом работаешь, да?
Нет, я как раз не программист. Я сказал, что я работаю в IT-компании, но я работаю в финансах, в финансовом отделе.
Окей, хорошо, финансы. А уровень зарплат, так сказать, примерно можешь сказать в Бухаресте, как бы, сколько там чего?
В Бухаресте в среднем, в Бухаресте в IT, в финансах, я не знаю.
В Бухаресте в IT в среднем.
В IT в среднем. Хороший вопрос. Просто дело в том, что у нас в бухарестском офисе нету совсем программистов. Их перевезли. Вот нас перевезли в Бухарест, а программистов перевезли в Прагу.
Как интересно. А чем, так сказать, в какой индустрии ваша компания работает?
Мы разрабатываем софт в сфере защиты данных, бэкапа, восстановления, виртуализации.
Мы в какой-то момент тоже с женой мы ездили в отпуск в Болгарию.
Да, я помню, он это рассказывал.
На пару недель. И, то есть у меня было, в принципе, какой-то, конечно, присутствует стереотип, да, вот эти вот страны Восточной Европы, бывший Советский Союз, как бы зачем туда ехать, когда можно поехать куда-нибудь еще. Но мы съездили в Болгарию, нам просто дико понравилось, и мы с тех пор, на самом деле, хотели съездить тоже в Румынию. И так как у нас большая часть отпусков, мы по большей части избегаем, стараемся избегать больших городов, и по большей части путешествуем от одного национального парка в другой. И в Румынии, похоже, тоже с этим все как бы нормально. Там тоже огромное количество природы. И вроде бы как там, как и в Болгарии, там особо нет людей. То есть как бы они присутствуют, но те, кто могли, все уехали.
Ну, по сравнению с Болгарией, я думаю, людей будет побольше, конечно, потому что страна довольно сильно больше по населению. Но да, тут до сих пор много еще таких мест, ну не то что не обследованных, но малоизвестных, так сказать, за пределами Румынии. Тут, да, есть где развернуться в плане именно такого природного отдыха.
И даже если как бы говоришь про природный отдых, то есть если где-нибудь, ну, в Англии куда-нибудь поехать в какой-нибудь Lake District, то есть как бы с одной стороны типа природа, но с другой стороны ты туда приедешь, там будут огромные толпы людей. Там будут такие вытоптанные такие тропинки, там все будут как бы... То есть ты не если твоя цель, как сказать, остаться наедине с природой, то ты этого, ну, скорее всего, не достигнешь нигде в Англии. Другое дело, что как раз вот, да, если выбраться куда-нибудь, может быть, в Румынию, и там пойти побродить где-нибудь там по тропинкам.
Ну, я думаю, это более реально в Румынии, потому что в Англии, наверное, кроме самих англичан, есть еще достаточно туристов, которые тоже посещают все те же самые места.
Именно
то
так.
В Румынии все-таки этих туристов, я думаю, будет значительно меньше. Вот, но в то же время среди самих румын, то есть хайкинг, вот эти выезды на природу, в горы, они очень такой стандартный вид отдыха, то есть на выходные летом очень многие уезжают либо на море, либо в горы, снимают какой-то коттедж и оттуда, не знаю, там гуляют по горам, по лесам. И леса такие достаточно тоже тут, то что дикие, но, например, тут довольно много медведей, они все время тоже забредают там, забредают в города, и это довольно обычная ситуация. Ну, не в Бухаресте, конечно, но там в Трансильвании, в горах, да, это обычное дело.
Окей, ты упомянул Трансильвании, давай поговорим про замок Дракулы.
Давай. Да, я включил это в список тем под первым номером. Первые два, так сказать, два таких мимичных топика немного, потому что, естественно, о Румынии, если кто-то что-то знает, то обычно это, да, Дракула, замок Дракулы. В общем, там прикол заключается в том, что замок Дракула — это действительно очень популярный туристический объект, но Дракула, скорее всего, там не жил и даже, возможно, никогда и не был. То есть это замок, с которым не было однозначно установлено никакой связи в романе Стокера, собственно, Дракула, который сделал этого персонажа таким знаменитым. Ну, наверное, стоит упомянуть, что Дракула, персонаж романа, он основан, скорее всего, на правителя Валахии 15 века, Владе Цепеше. Тогда еще не было Румынии, были отдельные княжества, и вот он был правителем одного из этих княжеств, и он активно воевал одновременно с Османской империей и с венграми. Не знаю, честно говоря, почему был выбран именно этот замок, чтобы его рекламировать как замок Дракулы. Видимо, потому что он более впечатляюще выглядит, что ли. Но, да, никакой связи между романом и этим замком не было установлено. И, судя по всему, коммунистическая партия Румынии уже после Второй мировой войны решила использовать эту красивую легенду, чтобы привлечь туристов тоже дополнительно.
Так вот, вот. Откуда ноги-то растут?
Да, все коммунисты, проклятые.
И флаг у них красный, все кровопийцы.
Да, в общем, судя по тому, что мы слышали, смысла его посещать особого нету. Ну, то есть, да, тут В принципе, это не единственный далеко замок, и замки намного более впечатляющие, красивые. Плюс там внутри какие-то такие довольно глупые развлечения для туристов. То есть, да, там из гроба вылезет какой-нибудь Дракула, тебя напугает в таком духе.
Но замки, так сказать, это не единственный замок в Румынии, да? То есть там есть и другие.
Да, есть другие, есть другие. Ну, то есть это была феодальная страна с князьями, графьями и всеми прочими. И да, они все строили замки, так что они тут есть. Ну, наверное, один из самых красивых замков, он был построен в начале 20 века, как ни странно. Это замок Пелеш, который находится в Сенае. Это такой небольшой тоже курорт, по сути, курортный, горнолыжный курортный город в паре часов езды от Бухареста. И этот замок был построен для своего времени по последнему слову техники. Там была собственная маленькая гидроэлектростанция, которая его питала. И вообще он, по-моему, был первым в континентальной Европе электрифицированным замком. Что, да, довольно тоже примечательно. И внутри, конечно, действительно там поражает воображение его, ну, как он обустроен. То есть это действительно место, которое стоит посетить. Там очень красиво внутри, и его окружают горы не очень высокие, покрытые лесом, и там можно погулять очень хорошо.
Раз мы заговорили про стереотипы, про Румынию, второй стереотип, который ты тоже упомянул в списке, это цыгане. Что там с цыганами?
Да. И цыгане.
Ну, собственно, цыган даже как бы называют, типа, как это, романи, да, то есть...
Да, их называют официально, такое нейтральное их название — это рома, рома people. Вот. Но при этом в румынском языке есть точно так же, как и в русском, слово цыган, которое точно так же и звучит, но при этом оно, насколько я понимаю, не совсем считается политкорректным, поэтому его не используют. Да, я включил этот пункт, потому что мне кажется, что у многих при упоминании Румынии также включается стереотип, что Румыния — это цыгане, что в Румынии живут цыгане. И они действительно тут живут, но при этом они составляют очень маленький процент населения. Конечно, их очень трудно пересчитать, потому что они не очень любят всякие официальные переписи или вообще что-либо официальное. Вот, но их буквально пара-тройка процентов. При этом сами румыны по крови не имеют к ним никакого отношения. То есть румыны, они, в принципе, выглядят похожи на русских, да на кого угодно они похожи. То есть нет такого, что у румына определенный какой-то внешний вид, и точно они не похожи на цыган. То есть цыган сразу видно, по внешности они отличаются довольно сильно. Ну, они живут в Румынии, но с тех пор, как Румыния вступила в Евросоюз в 2007 году, многие цыгане, они получили свободу передвижения, которая, наверное, у них и так, конечно, была, как им казалось, но тут они получили ее официально. И многие переехали в более развитые страны, то есть во Францию, в Испанию, в Северную Европу также, где их встретили, наверное, ну не то что с распростертыми объятиями, но, по крайней мере, да, им там не чинили никаких преград. И они осели там, но при этом они сохраняют связь со своей румынской общиной. В общем, тут, да, тут есть цыгане, но их не так много, как людям кажется. И большинство из них не живут, конечно, в таборах, как мы себе представляем. Они живут точно так же в домах. Конечно, нельзя сказать, что они ничем не отличаются от румын по привычкам, повадкам. Да, они не работают на таких же работах, то есть у них свои какие-то занятия. Например, они тут держат цветочный бизнес, то есть цветочные ларьки во многом принадлежат цыганам, и они там торгуют. Потом также нелегальные парковки. Еще один местный феномен.
Что? Что?
Это когда они... Да, нелегальные парковки. Например, да, сейчас я объясню. Мы живем рядом со станцией метро, где находится большой довольно торговый центр, и рядом с ним есть паркинг. В общем, днем он официальный, то есть там тебе выписывают талончик, и ты можешь поставить машину. А вечером он превращается в неофициальный, то есть там тебе надо цыганам заплатить неофициально небольшую мзду, чтобы они присмотрели за твоей машиной. И тут такое довольно часто встречается, то есть они просто ставят ящик, например, пустой, и дальше тебя активно подзывают, что ты заезжал туда, показывают жестами. Ну, ты можешь им теоретически не давать деньги, но они могут тоже что-нибудь там поцарапать тебя.
Потрясающе. У меня в голове как бы фильмы, как кадры из фильма Гая Ричи, да? Где... Опять же, я не знаю, то есть как бы ставить, парковаться на нелегальной парковке у цыган свою машину, что-то у меня триггерит, конечно, ну ладно.
Но тут это довольно нормально, то есть это как бы полуофициально. Просто, как я упомянул, у нас район, в котором мы живем, довольно разношерстный. То есть, с одной стороны, это центр, но тут в Бухаресте центр, как оказалось, это не значит, что тут, ну, скажем так, это самый лучший район. Потому что лучшее место для проживания считается север города, и там действительно такие более цивильные дома, более приличные люди, наверное, живут. У нас тут просто дикий микс, то есть наш дом, как я сказал, он приличный, но при этом прям стена к стене, там стоит заброшенный особняк, в котором у нас живут цыгане. Они, по сути, захватили его.
Сергей, тебя пугали цыганами в детстве?
Нет. А что такое?
Придут... У меня, конечно. Ночью цыгане придут, утащат тебя, нет?
Серый волчок говорили.
Нет, мне говорили, пугали, что там, ну, если что, там будешь не слушаться, сдам тебя цыганам. Вообще, это жуткий расизм, конечно.
Погоди, была еще такая штука, что если на ночь не поешь, то цыгане приснятся.
Да, вот такое было у меня, точно.
Алексей, слушай, ты же писал в нашем каком-то типа представлении о себе, что ты в часах разбираешься.
Ну, я писал, что я им интересуюсь. Насколько я разбираюсь, надо посмотреть еще.
Я просто немножко работал в медиа, которое было посвящено типа часам. Назывался Watch Alphabet.
А, окей, да.
И я придумал для себя часы, которые я хочу купить, называются Panerai. Чем-нибудь слышал про такие?
Да, конечно.
Расскажи, что ты знаешь.
Ну, это... такой легендарный бренд итальянский, да. Действительно, у него есть целая такая фан-база, которая называет себя панеристи. То есть, да, это люди, которые прям фанатеют от Panerai. Мне кажется, Сергей, они тебе подойдут, потому что я понимаю, что ты такой парень большой. Вот,
я толстый, да? Я понял.
Не-не-не, я имею в виду, что ты просто высокий, у тебя, скорее всего, большая... Да, большая кисть, что важно. Вот. И потому что они выпускают часы исключительно размера 42, 45, 47 миллиметров. Это очень большие часы. То есть мне они будут просто как хоккейная шайба болтаться на руке. Вот. А у тебя, мне кажется, они будут хорошо сидеть. Ну, бренд действительно очень уважаемый. Изначально он выпускался... Он очень связан с итальянскими подводными диверсантами.
Что?
Вот. Да, 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 вот так вот.
Погоди, а практическая сторона, так сказать, размера к диверсантизму какая?
27 сантиметров в диаметре.
Нет, это уже какие-то настенные часы. Практическая сторона заключается в том, что эти часы носятся поверх водолазного костюма. То есть ты их не на голые запястья одеваешь, а поверх костюма, и, соответственно, да, там это имеет, так сказать, смысл. Но легенда у них очень красивая, да, действительно, они использовались итальянскими диверсантами во время Второй мировой войны.
Слушай, а правда, что их Стивен Сигал, а кто какой-то их голливудский актер, какой их популяризировал?
Мне кажется, Сталлоне.
Сталлоне, да.
Да, вполне возможно. Мне кажется, я как раз недавно слышал о его любви к этим часам. Да, в общем, это я не знаю, что сказать про этот бренд. Их тоже критикуют периодически за некоторые решения, но, не знаю, у них, в общем, есть такая очень ярая группа поклонников, которым, мне кажется, все равно они просто любят, потому что они очень отличаются от других часов. Сразу видно, что это Panerai, их нельзя спутать с чем-то.
Слушай, а скажи, пожалуйста, а какие твои любимые часы, Алексей?
Оу. Это
Брегет,
трудно...
может быть? Брегет?
Нет.
Вашерон Константан?
Нет, это тоже нет, потому что я не вижу смысла сильно увлекаться часами, которые я, скорее всего, никогда себе не смогу позволить.
А у тебя есть часы какие-нибудь, типа, модные?
Типа, модные? В смысле...
А какие у тебя часы?
Бренды, которые... Ты меня на понт берешь, да?
Да. Бери меня на понт.
Думаю, что если я назову бренды, которые у меня есть, скорее всего, они вам ни о чем не скажут. Просто бренды, которые на слуху и которые, скажем так, для энтузиастов, они немного различаются.
Ну, окей, а сколько стоят твои часы в сумме?
Слушай, в сумме...
Примерно,
думаю,
сколько месяцев?
Чуть меньше, чем твои велосипеды, Сергей.
В общем, у меня сейчас 7 пар часов, не знаю, 7 часов.
У тебя две руки при этом.
Да, у меня две руки при этом, и ношу я только на одной. Мне кажется, что-то в районе 2000 евро, чуть больше, может. Ну, это относительно много, потому что в этом хобби можно, конечно, углубиться настолько, что, да, мать родную продать.
А вы слышали вот эту легенду про... Ну, было типа, там есть знаменитая фоточка советских солдат, которые берут Рейхстаг сам с флагом, вот это все.
Да, его зовут... там есть знаменитая фоточка, его зовут, по-моему... Егор Кантария, чувак, который флаг на Рейхстаг повесил, у него на оригинальной фотографии две, как бы, на каждой руке по паре часов.
Да-да-да.
И фотограф, по-моему, я забыл, как его зовут, он ретушировал эту фотографию, чтобы не было это видно.
Чтоб он странно не выглядел, да?
Ну, типа, да, нахрен, типа...
Фотографа зовут Евгений Халдей, и... Да,
Евгений Халдей, да-да-да.
Да, и действительно, да, то есть, это, ну, все знают, что... Ну, эта фоточка, она сильно отфотошоплена, там дым еще добавлен, это все. Но при этом и, там очень много настоящего в этой фоточке все-таки, и да, в частности, там они отфотошопили вот это, то, что действительно у солдата, который держит советский флаг, у него на обоих руках... По часам.
И ну, это... у меня даже есть идея, почему у него двое часов на каждый.
Так, руке. Точнее, да, наверное?
Нет, я просто думаю, что это все его трофеи во время пребывания
да,
в Берлине.
Безусловно.
Ну, да.
На самом деле сейчас есть такой термин double wristing. Это когда ты носишь... по часам на каждой руке. Например, у тебя на одной может быть Apple Watch, который ты будешь использовать для фитнеса, для нотификаций, а на другой руке у тебя будут часы, так сказать, для души. Настоящие, что? Механические.
Ну, вот это меня всегда как бы немножко отпугивало. Ну, то есть у меня никогда не было Apple Watch. Меня как... Это, вот, наверное, та причина, по которой меня слегка отпугивало, потому что мне, в общем, нравится функционал, но мне не нравится, как бы они вообще как чисто. Как, ну, не знаю, как какой-то предмет, который я бы хотел видеть на своей руке всегда. То есть мне нравится...
Артур, у тебя есть Apple Watch?
Нет, я какой-то противник часов. Единственное, я купил Xiaomi Mi Band, чтобы трекать пульс и сон там, и, ну, во время бега, вот это все.
Кстати, я не знаю, насколько вам интересно, если вы принимаете наркотики, это прям типа, супер важно иметь умные часы, потому что...
Блин, эту тему можешь засунуть даже в часы.
Ну, правда, я типа балуюсь иногда, и они трекают пульс, это прям супер важно, если вы принимаете какие-нибудь типа наркотики а-ля, не знаю, ЛСД, не знаю, марихуан и что-нибудь еще, они прям трекают пульс, если он слишком высокий, для вас это типа синоним понимания, что типа что-то не идет не так, и вы можете, не знаю, принять меры.
Ну, наш подкаст не рекомендует принимать.
Да, безусловно. Если вы слушаете в России, не слушайте прям вот этот кусочек, пожалуйста, и напишите ФСБ о том, что вы его не слушали. Кстати, какая-то проблема с часами, что я на самом деле их люблю, но и у меня были Apple Watch когда-то давным-давно, но у меня я не могу их носить, у меня прям потеет рука, я чувствую дискомфорт прям на кисти, и я прям перестал их носить. Ну, хотя я бы хотел, наверное, снова какие-нибудь часы иметь, но не получается у меня физически.
Панерай ждут тебя.
Ну, слушай, а сколько стоит Панерай, скажи мне?
Мне кажется, они начинаются где-то от 5000 евро.
О, нет, у меня нет таких денег.
Окей, но всегда есть вторичный рынок, можно с рук купить дешевле у кого-то. То есть не обязательно часы покупать с новыми, с этикетками.
Алексей, а что ты думаешь про такую штуку, раз мы договорили про double wristing? Что ты думаешь про такую штуку, как сочетание часов на запястье и...
Часов на ноге?
Не на ноге, а на цепочке, на поясе.
Оу. Ну, это что-то для...
Ты придумал, Саша?
Ну-да.
Кстати, по поводу часов на ноге у меня есть отдельная история, если что, могу рассказать.
Так, давай, это интересно.
В общем, во время Второй мировой войны, так как я просто еще интересуюсь военными часами довольно сильно, пилоты немецкого Люфтваффе, они, в общем, у них, для них были разработаны специальные часы, и они были достаточно большие, даже больше, чем Панерай, про который мы уже сегодня поговорили, где-то 55 миллиметров в диаметре, но это больше, чем даже современные практически любые часы, это действительно такая шайба. И суть в том заключается, почему они нужны были такие большие, потому что они надевались на руку, они надевались на, по сути, бедро. То есть они вокруг ноги застегивались на ремешке, потому что пилот сидел, и ему некогда было руками двигать туда-сюда, а на ногу он всегда мог посмотреть на свое колено, по сути.
Ничего
вот,
себе.
И да, у них были...
А на эту тему, кстати говоря, я обнаружил для себя не так давно такой есть рынок, тоже, где перепродают часы, которые выдраны из кокпита разных самолетов, включая, собственно, немецкие бомбардировщики, включая российские всякие Ан-2. Ну, то есть часы из кокпита Ан-2, в принципе, можно купить за вменяемые деньги, но там есть еще более всякие разные дорогие часы. То есть именно те часы, которые тикают у тебя прямо перед пилотом, как рядом со всеми остальными приборами. И часть из них, кстати говоря, если не ошибаюсь, почти все из них, у них еще светящиеся стрелки, то есть они будут светиться в темноте, и они слегка модифицированы, чтобы работать типа от обычной батарейки или что-то, чтобы ты мог себе на стол поставить. Я долго, на самом деле, то есть я на самом деле хочу себе купить такие часы, но пока что меня жена как-то пытается от этого уберечь, потому что она говорит, что они радиоактивны. Я в это как-то не очень верю.
Да, на самом деле.
Или это так?
Зависит от года выпуска. У меня как раз одна из историй, которую я включил в предполагаемые шоу-ноты про, да, вот этих радиевых девочек. Это, да, как раз история про вот эту люминесцентную краску радиоактивную. Но такие часы, если они не были выпущены в какие-нибудь, не знаю, 50-е или 40-е годы для кокпита, скорее всего, в них используется уже современная люминесцентная краска, которая полностью безопасна. То есть сейчас уже нету, естественно, никаких составов, в которых было бы что-то радиоактивное. Они давно были запрещены. Сначала использовались краски на основе радия, потом на основе трития. И сейчас это элемент, ну, не элемент, специальная краска, которая называется Superluminova, которая полностью безопасна, плюс она со временем не деградирует, то есть она не распадается, потому что, например, у трития есть период полураспада, и, условно, через 10 лет эти часы уже не будут светить практически, просто люминесцентная их функция прекратится.
А радиоактивная функция?
Радиоактивная останется, но там на самом деле ее совсем мало, то есть прям реально подхватить какое-то излучение от этих часов, это надо, не знаю, что с ними делать.
Можно съесть их.
Ну, можно попробовать.
Ну, то есть я понимаю, что есть среди фотографов любители радиоактивных линз, и они высоко ценятся еще в узких кругах.
У меня есть такие линзы.
Да.
Для Pentax 67.
А среди любителей часов там как бы есть какая-то такая тоже любители?
Да. Ага. Есть. То есть вот этот тритий, которым покрывались некоторые часы, стрелки и индексы, он со временем действительно у него, ну, то есть на нем образуется патина, он, по сути, разрушается частично, он темнеет, и это очень ценится. То есть если, например, найти какую-нибудь модель Rolex, которая еще была выпущена для военных ныряльщиков, и с вот этим вот тритием, который уже полуобвалился, и циферблат еще так уже на солнце выгорел хорошо, это называется тропический циферблат, то это просто супер ценится, и такие часы, когда они за несколько сотен долларов продавались в те времена, даже учитывая инфляцию, сейчас они стоят там десятки тысяч долларов.
Блин, я купил велосипед с доставкой до сентября, и он прям как часы, короче говоря.
А мог бы купить часы?
Я хотел купить часы, у меня был заказчик, кстати, как ни странно. Я работал немножко на компании, которая производит часы, продает часы в России, и он, короче, у него есть типа ломбард часовой, и он пытался мне продать типа панераи и оплатить их моими услугами, но это прям очень дорого стоило, и я, короче, отказался.
Окей, ну да, надо было бы еще проверить этот панерай.
А как, я не знаю, как это делать, если честно.
Ну, это вообще, да, не просто делать, и количество очень хороших подделок. Но это в первую очередь касается, конечно, очень популярных брендов, потому что панерай — это достаточно нишевый еще бренд. Но, например, то, что касается Rolex или каких-нибудь еще более известных марок, они часто подделываются, и там нам нужен глаз да глаз. Плюс часы, например, там, может быть, дело не в подделке как таковой, что они полностью фейк, а в том, что, например, это оригинальные часы, но там сделали то, что называется redial, то есть у них сменили циферблат на более современный, потом искусственно состарили его, или стрелки поменяли. Это очень считается плохо, потому что часы ценятся в своем оригинальном виде. Если, например, они даже были, их корпус отполирован, то это считается огромным просто косяком, и сразу их цена падает в разы.
И, кстати, правда, потому что одно время я пытался найти часы, советские часы, полярную версию советских часов «Ракета» с 24 часами на циферблате, и на eBay огромнейшее количество вот того, что ты описал, то есть когда там Франкенштейнят как бы часы, явно как бы из разных стрелок, разных вот этих штук, и,
да,
и они явно, то есть у них очень привлекательная цена, но ты на них смотришь, какой, что-то тут не то.
Да, но, кстати, могу тебя обрадовать, эти часы буквально недавно переиздали, ракета их переиздала, вот эти вот полярные часы с 24-часовым циферблатом.
Ага.
Правда, это какой-то limited edition, и стоят они, мне кажется, в районе 1200 евро или что-то такое. Да, ракета — это сейчас бренд такой, ну, не люксовый, но он совсем не дешевый, в отличие от большинства российских и советских часов.
Слушай, меня с пивом Артур познакомил вообще. Мое первое крафтовое пиво, которое мне понравилось, был Дюшес де Бургунь. И Артур меня в баре «Сосна и Липа», не знаю, он сейчас существует или нет.
Ну, им плохо очень, но они пытаются.
Меня Артур познакомил, и я прям вот реально пробовал пиво, которое прям, я такой думаю, вау, офигенно, я хочу его пить.
Угу. Да, это действительно очень необычное пиво, и как раз, ну, если кто-то первый раз знакомиться с чем-то таким необычным, то это отличный вариант, потому что оно относительно доступное и, ну, просто что оно довольно часто встречается, и по цене оно достаточно адекватное, так что очень хороший вариант. Забавно, что многие знакомые, которым я давал его пробовать, в том числе моя мама, сказали, что это пиво очень похоже на квас, и мне до этого никогда не приходило это идея в голову.
Себе. На вино похоже, мне кажется.
На вино, да, но действительно что-то есть от кваса.
Алексей, расскажи, что такое крафтовое пиво?
Что?
Нет, ну вы смеетесь. Да, вы смеетесь, но мне кажется, действительно определить его не так просто, потому что есть, конечно, официальное определение от американской ассоциации вот этих вот маленьких пивоваров, но оно страдает по многим причинам, то есть там и указан размер пивоварни, что должен быть не больше определенного уровня, и про владение, что там не должно быть никаких крупных пивоварен, которые владели бы хотя бы, ну, какой-то значительной частью этой пивоварни. И также там, по-моему, есть какая-то фраза про то, что, ну, должно быть с душой сварено, что, естественно, невозможно измерить никак. Поэтому это очень такое зыбкое понятие. Есть такой true craft, есть современный крафт, есть традиционный крафт, как ни странно. То есть, ну, то, что я для себя так назвал, это вот те же, например, какие-нибудь немецкие лагеры, или австрийское пиво, или бельгийское пиво. То есть тут нету крафта, тут нету хипстеров, нету, не знаю, крутых этикеток, но есть отлично сваренное, очень качественное традиционное пиво. Причем оно может быть очень разнообразным. Просто оно, ну, не крутое, да, не клевое, не модное. Есть все эти хипстеры, бывшие айтишники, которые основали пивоварню в гараже, варят пивко. То есть это стандартная история, действительно. Огромное количество пивоваров, пивоварен именно с такими основателями, IT или игроки в покер или еще что-нибудь такое.
Артур, это наше с тобой будущее, я вот уже слышу, да. Выгорели и пошли варить.
Будьте на лодке варить свои пиво.
Да-да-да.
Да, кстати, это будет вообще неплохо, если на лодке еще.
Я иногда покупаю местное пиво, но в целом оно довольно, не знаю, такое базовое. В Германии пиво часто стоит дешевле, чем вода, и поэтому оно такое горькая вода, короче говоря. Не любить.
Знаете ли вы историю, но как бы чистая питьевая вода, это как бы, это можно сказать, изобретение недавнее. А да, как бы...
Изобретение дьявола.
Ну, типа, да. А раньше же как бы, ну, собственно, ну, в том же Лондоне, да, 1600-х годов, ты пил алкоголь и пиво, так сказать, не от легкой жизни. Просто воды-то не было.
Да, только с поправкой на то, что это пиво было крепостью там 1.5-2 градуса. То есть,
ну, да.
На то, что они там
как
не
кефир,
короче. Да, как кефир примерно.
Да. И все еще был шанс подхватить какую-нибудь холеру, к сожалению. Да.
А есть ли в Румынии крафтовое пиво?
Да, есть. Эту тему я изучил еще до переезда, потому что она для меня очень важна. То есть мне не хотелось бы жить в месте, где я не мог бы достать того, что мне нужно. Вот, поэтому я еще, когда в первой командировке переезжал в Бухарест, я уже знал все места, все пароли и явки, куда мне пойти, что мне где брать. Вот, с тех пор там, на самом деле, не сильно много чего поменялось, но из таких, знаете, то есть тут буквально есть несколько баров и пара ботл-шопов, где можно что-то такое купить. С другой стороны, так как это ЕС, то ты можешь из любого онлайн-шопа в Европе заказать себе пиво какое-то хочешь, и тебе все это придет быстрой доставкой. Потому что в России, например, так нельзя делать довольно долгое время уже. По крайней мере, когда я уезжал, это все еще было невозможно, заказывать какой-то алкоголь из границы. Тут есть пивоварни, причем, ну, так получилось, что когда я переехал в 16 году, тут буквально зарождалось крафтовое движение. Я, то есть, поймал вот самые первые его ростки. За это время-то появилось, ну, достаточно много крафтовых пивоварен. То есть рынок все еще маленький, с Россией вообще невозможно сравнить. В России это, ну, можно сказать, такой рай. Там ты можешь достать все, что угодно, там просто супер движуха, куча баров, куча магазинов, в общем, все, что хочешь. Тут, конечно, я чувствую себя немного так ущемленным, но тут, да, тут привозят разные интересные вещи, местные пивоварни тоже подтягиваются к такому хорошему европейскому уровню. Так что, да, крафтовое пиво в Румынии есть. Самая известная тут местная пивоварня — это Hop Hooligans, это такой флагман, они уже начинают участвовать в разных европейских фестивалях, их начинают приглашать.
Со вкусом конины, я надеюсь.
Откуда? Почему? Почему, Сергей? Какие кони? Ну,
румыны — это как бы связано с конями.
С конями, хорошо.
Да, везде конина.
Так. Я не знаю, вы помните вот этот скандал с Икеей, когда узнали, что в икеевских мясных шариках присутствует конина? Причем даже не 100%, там что-то такое.
Да ладно.
Да,
а где это еще осталось?
Гигантский скандал был, когда в Америке узнали, что в икеевских мясных шариках присутствует конина. Причем, ну, там смесь, как бы, конечно, всякого мяса, но в частности в конина. И Икея этого никогда не скрывала, они, на самом деле. Но они просто, как бы, в какой-то момент, когда начался вот этот твиттер Storm, когда все стали писать, что, типа, как вы могли коней на шарики? Я никогда больше не пойду в Икею.
Сферический конь, вы так сказать,
да? Ну, типа, да, сферический конь. И, в общем, да, и в итоге Икея сказала, пришлось им сказать, что, типа, ладно, хорошо, мы будем, больше не будет, ну, в Америке больше не будет конины в шариках. В Европе все еще, по-моему, есть.
А в чем, собственно, проблема с кониной?
Ну, это как...
Это какое-то запретное мясо?
Ну, не кошерно.
Ну, типа, это как собаку есть.
Ну, да, согласен.
Ну, я не ел никогда конину, но не знаю, чем она сильно отличается от... Той же говядины или свинины.
Ну, тут скорее как...
Ну, да, я понимаю, что это этический вопрос, да, там, лошади, наверное, ближе к людям.
Ну, я не ем мясо вообще по таким вот убеждениям, и поэтому, конечно, да, это некоторое лицемерие, что, типа, ой, ну как можно есть собаку, как можно есть лошадку, давайте съедим коровку.
Ну, вот, кстати, я когда-то для Артура покупал, типа, специальный цирк какой-то турецкий, как он называется, я забыл, юглу, что-то такое, который, типа, без сырчужного фермента.
Веганский сыр.
И... Да, да, да. Типа, ну, не веганский, вегетарианский.
А,
И он, типа, у него нет этого фермента для... Как, Артур, это называется? Из желудка что-то там, чего-то.
Да, да, из желудка, то ли как коровы, то ли теленка, не знаю кого, берут фермент, из которого делают сыр.
Во! И я, кстати, стал его иногда покупать, и он реально, реально вкусный. Ну, то есть, типа, его реально клево есть. И я... В последнее время прям немножко подсел на него, и я бы не сказал, что я прям стал вегетарианцем, но в целом я стал ближе к тому, что есть куча продуктов, которые привык есть, но, типа, ну, не знаю, типа сыр. Но есть полно сыра, который реально вкусный, и он вегетарианский при этом. И я проникся.
На самом деле очень сложно найти. Везде добавляют фермент, особенно в странах, которые делают хороший сыр, и найти пармезан без этого фермента очень сложно.
А есть пармезан прям без фермента?
Ну, теоретически ничего не мешает вроде это сделать. Я, мне кажется, ел такой, да. Ну, как бы вот в Лондоне мне больше всего понравился выбор. Потому что очень много сыра маркировано как веганский или вегетарианский. А в других странах у меня проблема. Специально читать состав, и ты начинаешь изучать, что это там по-немецки называется lab, L-A-B.
Слушай, а расскажи, как это, типа, понять? Типа, куда ты смотришь, чтобы понять, что это не такой?
Ты читаешь состав, то есть этот фермент, он называется enzymes, по-моему, и ты начинаешь просто в каждой стране. Я вот говорю, то ли он называется lab по-немецки, то ли он, ну, я в разных, когда я приезжаю в какую-нибудь Венгрию, я там изучаю это слово, и Олта или что-то такое по-венгерскому, по-моему, и ты просто ходишь, спрашиваешь, на тебя смотрят на этих маркетах еды, как на дурака, когда они там развалили весь этот сыр, и ты спрашиваешь, а есть без такого фермента? Они говорят, блин, ты чё вообще?
А ты по вкусу не можешь отличить?
На вкус очень сложно отличить, конечно.
Алексей, а в Бухаресте можно выжить вегетарианцу?
Я думаю, что можно, потому что тут всяких хипстерских таких заведений, и, наверное, которые тоже подают еду для вегетарианцев и веганов, я думаю, они есть. Кстати, еще тут достаточно развита кофейная культура и всякие кофешопы, спешлти кофе, новой волны.
Ого,
ничего себе.
Да, все это тут есть в довольно большом количестве. Я прям на карту их наношу, на Google Maps, и у меня там этих отметок просто испещрено. Все есть уже, да, там свои любимые какие-то из них. Да, то есть тут, если кофе... Ну, я знаю, что вы кофе пьете, вроде бы.
Да, да. Когда ты последний раз видел коня, скажи?
Если выехать из Бухареста и проехать буквально в сторону, ну, каких-нибудь деревень, то тут вполне можно встретить телегу, в которой запряжены лошади, и там будет сидеть такой чувак в меховой жилетке с такой
высокой
шапкой.
И все это Евросоюз, как я понимаю.
Да. И при этом там даже есть специальные знаки о том, что вы можете телегу скоро встретить. Так что да, все еще есть такое.
У тебя еще в списке тем генсек Чаушеску и аналог КГБ. Что там за КГБ румынское?
Да, после Второй мировой войны, как я говорил, в Румынии тоже коммунистический строй был установлен, не без помощи СССР, конечно. Вот, и, ну, Чаушеску при этом не был сразу, так сказать, председателем этой коммунистической партии. После войны он через какое-то время смог забрать себе власть, и он отличался довольно сильно от других лидеров стран соцлагеря тем, что он сразу пытался усидеть на двух стульях. То есть он одновременно, у него были хорошие отношения с странами соцлагеря, но при этом он общался и с западными странами, и в частности, если я правильно помню, он даже был на приеме у английской королевы, единственным из лидеров соцстран. И американский президент, по-моему, с ним тоже встречался один на один, что было, в принципе, очень, да, необычно. И также он критиковал многие действия СССР, например, вот войск в Чехословакию и другие какие-то события. То есть он, да, так лавировал довольно ловко, что, в принципе, интересно, потому что у него не было какого-то суперобразования, он не был, там, не знаю, сыном дипломата, он был из самой простой семьи рабочего. Ну, как-то он смог вырасти в такого большого политика. При этом я не до конца понимаю, почему, собственно, румыны его свергли. Потому что вроде как на бумаге все было относительно неплохо. Страна была более открыта Западу. Тут, не знаю, можно было больше купить каких-то продуктов, одежды. При этом у Румынии практически не было внешнего долга, что тоже было достаточно странно. Он активно его выплачивал. Но в 89-м году тут произошла достаточно кровавая революция, то есть то, что было в России, это, в принципе, достаточно безобидно по сравнению с тем, что случилось в Румынии. Чаушеску выступал перед народом на площади, и народ начал просто кричать там и свистеть. В итоге прилетел вертолет, забрал его прям с крыши этого здания, он куда-то улетел. Его быстро выследили, схватили, там армия тоже пришла на сторону этих протестующих. И буквально без суда и следствия, то есть там суд длился 1 час, его вместе с женой казнили в тот же день. Да, то есть и в Румынии, в принципе, эта революция прошла с кровью, то есть тут достаточно было много погибших.
Слушай, а я просто послушал, а ты типа гражданин Румынии, да, сейчас?
Я нет. Нет. Я гражданин России, у меня тут вид на жительство по мотивам работы, который каждый год я продлеваю еще на год. После 5 лет можно получить 5-летний вид на жительство, а потом уже подаваться на гражданство.
А на гражданство нужно будет знать румынский язык?
Нужно оседлать коня, может быть?
Нет, коня не надо, румынский знать надо, но... Как я слышал, не обязательно его знать очень хорошо, и там есть, так сказать, пути обходные тоже.
Прекрасно. Да.
Ну, потому что, я говорю, это Румыния, тут уровень коррупции достаточно высокий, так что...
А ты там, ну, то есть, типа, ты не соскучился там жить? Куда дальше-то?
Мы думаем об этом с женой, куда дальше, пока еще не решили, но есть, да, такие мысли, потому что, наверное, тут старость, на старости лет оставаться я бы не хотел. Тем вот причинам, которые я уже упоминал, что страна все-таки в своих не лучших проявлениях похожа на Россию, то есть это коррупция, бюрократия, такая раздолбанность немножко, то есть, да, не хотелось бы тут прям очень надолго оставаться. Ну, пока все окей.
Ну, это те самые минусы, которые, типа, упомянул, да? Или есть еще что-то такое прямо наболело?
Еще, ну, я говорю, если приехать в Бухарест и, не знаю, иметь какие-то конкретные ожидания, то, наверное, можно быть немного разочарованными вот этой вот странной архитектурой, точнее, вот этой налепленностью одного на другое. Но в этом, с другой стороны, можно найти свою прелесть, потому что мне, например, очень нравится гулять по нашему району. Тут действительно никогда не знаешь, что тебя ждет за углом в плане каких-то архитектурных открытий именно. Я не имею в виду, что какое-то что-то опасное. В целом город безопасный, тут можно спокойно ночью, вечером гулять, и уличная преступность. Да, скакать тоже можно попробовать. На тебя странно посмотрят, но можно.
Алексей, что в Бухаресте с велосипедами обстоят дела?
С велосипедами, ну, часть народа...
Механические кони, скажем так.
Да, как с механическими конями. Проблема, наверное, основная заключается в том, что тут сумасшедший трафик, поэтому по дороге ездить на велосипеде я бы, наверное, не решился. Не то чтобы я велосипедист прям какой-то, но мне кажется, это не очень безопасно, и водители себя ведут так достаточно агрессивно. Так что вряд ли они очень уважают велосипедистов. Плюс многие тротуары еще заставлены машинами, потому что с парковкой проблема. Так что там проехать иногда не очень просто. Мы брали иногда велосипеды просто на прокат, чтобы покататься по городу. Тут, в принципе, есть выделенные дорожки. Некоторые можно так из центра на север города несколько километров хорошо прокатиться. И дальше там на севере уже больше возможностей, чтобы развернуться. Вот. Но именно чтобы постоянно ездить на велосипеде, часть коллег так делает. Но я не знаю, я бы себя не очень комфортно чувствовал в Бухаресте на велосипеде. Про то, что куда поехать в Румынии, есть еще... В Румынии такая трасса...
На Берлин.
Трансфагарешань она называется. Нет, это просто известная трасса тем, что ее показывали в Топ Гир, и они называли ее чуть ли не самой красивой в мире или что-то такое.
Ого.
То есть она очень живописная, проходит по красивым природным местам, и да, действительно, тут народ о ней знает.
Еще буквально пара тем, которые меня очень интересуют. Особенно меня интересует тема, которую ты написал про необычный часовой бренд из UK.
Интересный бренд, то есть это даже не бренд, а компания, которая выкупила права на некоторые английские бренды, которые очень важны с исторической точки зрения, но они в какой-то период просто перестали существовать и выпускать часы. Потом просто один человек, которого зовут Эдди Плэтс, выкупил права на эти бренды и начал выпускать часы под их маркой онлайн. Причем сделано это еще в середине 90-х годов, что... То есть он был таким пионером, так сказать, онлайн-шоппинга в некотором роде.
Uh-huh.
Вот. В чем его особенность? Во-первых, эти часы, многие из его часов являются переизданиями исторических моделей, и причем очень точными. То есть есть целое такое сообщество энтузиастов вокруг него и его часов, и они очень, в общем, им нравится то, что он выпускает, потому что, во-первых, это очень точное переиздание, во-вторых, он с очень хорошим качеством выпускает часы, и стоят они очень адекватные деньги, то есть там value for money очень хорошая. Я вот буквально месяц назад у него тоже купил одну модель, и действительно могу подтвердить это. Вот. В чем его особенность? Во-первых, многие из моделей, когда он готовит к запуску, он активно обсуждает с другими участниками форума, то есть он спрашивает их мнение, он показывает им прототипы, ты, по сути, можешь поучаствовать в некотором роде в создании часов. Плюс его магазин, он не работает как обычный онлайн-магазин, то есть ты можешь смотреть все модели.
Он работает с 2 до 4, наверное, как все в Англии.
Да, типа того, то есть он открывается раз в 2 недели. Это странная концепция, я такого никогда не видел. То есть ты, например, добавляешь часы в корзину, там тебе идет редирект на страницу, где написано, что магазин сейчас закрыт, он откроется в 2 часа дня по лондонскому времени, там, например, 23 мая. Плюс в прошлой осенью он болел, у него были какие-то проблемы со здоровьем, и магазин был закрыт, ну, пару месяцев, наверное. Все дело в том, что он один человек, то есть он разрабатывает все эти модели, ну, выпуск моделей производства в Азии проходит, как и большинство часов сейчас. Это нормально, то есть там очень высокий стандарт производства, это не проблема. Вот, но он все заказы получает сам, он их сам отправляет, поэтому он просто открывает магазин в 2 часа дня, он набирает столько заказов, сколько он сможет отправить в следующие 2 недели, потом закрывает. Если ты не успел, то тебе надо ждать следующие две недели, иногда месяц.
Слушайте, ну в целом в этом есть какой-то как бы смысл. Он человек, у него есть свой маленький бизнес, ты должен уважать это, ну типа, ну да.
Это такой теплый ламповый бизнес.
Вот у нас, например, в Берлине недавно закрыли магазин натурального вина, где я покупал вино, на месяц, потому что люди хотят отдохнуть, они хотят уехать, типа, какой-то отпуск. Ну и все, месяц не работает магазин. Все такие, ладно. Ну да, это нормально.
Бывает, это нормально. Ну или как в июле-августе, там большая часть маленьких бизнесов закрыта, все там разъехались по отпускам.
Я недавно открыл для себя, собственно, бренд. К сожалению, поздно, потому что этот бренд существовал больше сотни лет. И он закрылся в 2017 году, то есть 3 года назад. Который бренд по имени Гандольфи, они делали крупноформатные деревянные камеры, фотокамеры. И, собственно, наверное, последний бренд, который, и у них был семейный бренд, и они, у них действительно был как бы, ну, свой воркшоп в Пекхаме, там, на юге Лондона. И они просуществовали больше сотни лет, то есть это был семейный бизнес, они передавали, собственно, как сказать, от папы к сыну, как полировать правильно, собственно, вот эти вот деревянные детали, из которых собиралась эта камера. И у них было множество разных моделей камеры, и они в какой-то момент были, типа, складные, очень удобно. И у них сайт, на самом деле, до сих пор есть, но на нем написано, что все закрылось в 2017 году, и частично этот сайт даже на японском. Похоже, что у них даже эти камеры заказывали из Японии. Но учитывая то, что, опять же, это все вручную, то там, наверное, wait-list был огромный. Вот, да, все. Последний буквально вопрос про часы. Какие часы покупать в плане инвестиций, чтобы они росли?
Панерай.
Панерай, нет, вряд ли. Они как раз не очень хорошо держат свою стоимость. То есть их, если ты их купишь, то, скорее всего, они сразу же подешевеют, если ты их захочешь перепродать.
Ну, это обычно с моей работой такое происходит.
Вообще часы, это я включил этот пункт специально, чтобы сказать, что часы — это не лучшая инвестиция. Если вы думаете, что вы купите какие-то часы и даже Rolex, например, и потом перепродадите их с большим наваром через там, лет 10, то это далеко не всегда так. Скорее всего, это будет не так. Это касается абсолютно большинства часов. И еще прикол в том, что ты никогда не знаешь, какие часы выстрелят в будущем. То есть сейчас эта модель может быть не очень популярной, а потом за ней будут просто все охотиться, особенно за винтажным каким-нибудь выпуском. Так случилось, например, с Rolex Daytona. Это такой хронограф, культовый абсолютно. Одни из самых дорогих проданных в мире, проданных на аукционе часов в мире. Rolex Daytona, который принадлежал Полу Ньюману, известному американскому актеру, альтруисту, в общем, он какой-то необычайно популярный человек в Америке, мне кажется, в России он не столько о нем известно. Плюс он еще был гонщиком. Вот, у него были часы, которые он передал своей дочери, она, по-моему, их отдала своему мужу в итоге, и в итоге они были выставлены пару лет назад на аукционе и проданы, по-моему, за в районе 18 миллионов долларов.
Ого!
Вот, с тех пор там были уже часы, которые стоили дороже, это Patek Philippe, Grandmaster Chime, которые были проданы за 30 миллионов. Вот. Но ими никто не владел. Это специально были часы, созданные под аукцион, по сути, в единственном экземпляре. В них огромное количество усложнений. И, по сути, ты покупаешь двое часов, потому что они поворачивающиеся, там, как бы один циферблат, с другой стороны другой. Вот, но, тем не менее, да, никогда невозможно угадать, какие часы выстрелят. Те же Rolex Daytona, когда они производились в 60-70-е годы, это была одна из самых непопулярных моделей Rolex, и они практически никому не были нужны, а сейчас они просто очень выросли в цене.
Алексей, я знаю, ты упомянул, что ты запускаешь свой телеграм-канал про часы. Он тебя уже запустился, или что там происходит?
Да, на этой неделе запустился канал, называется «Временной лаг».
Мы приложим ссылку в шоу-нотах.
Спасибо. Да, буквально там пара постов я успел опубликовать за эту неделю. Я хочу освещать те часы, которые в России, о которых практически не говорят. То есть у нас очень любят писать о как раз всяких Vacheron Constantin, Patek Philippe.
Да.
Указывать ценники 12 миллионов 900 тысяч рублей. И я, честно говоря, вообще не понимаю, для кого это нужно, потому что люди, которые себе могут это позволить, им не нужны никакие издания. Там, не надо об этом читать, они просто приходят их и покупают. А все остальные просто будут пускать слюни, и им никогда это вообще в жизни не накопить на такие часы, да и не надо. Вот, у меня, то есть, более практичный подход. Я хочу писать о часах, которые реально купить, которые в основном стоят меньше 1000 евро. Да, это такой фокус будет.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Оставляйте нам комментарии и лайки, рассказывайте про иммигранткаст своим друзьям и также подписывайтесь на наш Patreon. Там периодически выходят всякие эксклюзивные бонусы и все, что не попало в основной эпизод. Спасибо, Алексей, за то, что он пообщался с нами и провел с нами время.
Да, еще раз большое спасибо. Очень рад был пообщаться.
Спасибо.
Если что, зовите.
Прискакивай снова.
Сергей, что...
Останавливаем?
Теперь, Сергей, расскажи, какие у тебя отношения с конями и что происходит?
Что какие отношения?
Что за тема с конями, да?
Я не видел коня 10 лет, наверное.
Серьезно? В Берлине нет коней? А у вас нет конной полиции?
Видел конную полицию недавно, во время коронавируса. Она охраняла парк от отдыхающих.
Потому что у нас они скачут постоянно. То есть, как бы, ты идешь по центральной улице, там какой-нибудь такой слегка навоз. То есть...
Коновоз. Как будто я снова в Москве.
И, то есть, с одной стороны, может быть, конная полиция, с другой стороны, будут снимать какую-нибудь историческую драму, и там тоже будут какие-нибудь кони, и при этом все будет присыпано кругом.
Да, тут я тоже, кстати, видел один раз конную полицию, точнее, это что-то типа почетного караула было у памятника, но больше ни разу не видел.